Тема, которую мы с вами исследовали в прошлую нашу встречу в субботу, как вы помните, называется «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю». Я взял вот это изречение Архимеда, да, чтобы, ну, при помощи его дать нам какой-то толчок, чтобы произошли какие-то коренные перемены в нашей жизни, чтобы мы поняли, что у нас должна быть какая-то опора. Мы должны занимать какую-то жизненную позицию. Она должна быть какая-то четкая и определенная, а не какая-то такая, знаете, размазанная, неконкретная и непонятная. Так вот, продолжая нашу тему, значит, мы с вами закончили, сегодня продолжая, да, но в прошлый раз мы с вами остановились на том, что в последние дни, перед наступлением Дня Великого и Страшного, Господь пошлет на землю Илию Пророка, чтобы произвести коренную реформу нашей жизни, без которой мы никогда и ничего общего с отцом веры Авраамом не будем иметь. Вы помните, когда мы читали из Малахии, последней пятой главы, да, там написано, что «пошлю Илию Пророка, да, и он возвратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам». То есть, другими словами, веру Авраама, Исаака, Иакова, отцов веры, он сумеет, будем так говорить, приживить в наши сердца и в наши умы. Значит, когда я говорю, что, значит, Илия Пророк должен произвести реформу, то я должен был бы уточнить и сказать так: не произведет сам эту реформу, а будет о ней говорить и к ней призывать нас с вами, верующих людей. Но реформу будем делать мы сами. Или не будем делать, если этого не захотим. То есть я хочу акцентировать ваше внимание на то, что это не то, что вот придет и сделает этот Илия Пророк все за нас. Он сделает сначала эту работу в себе. Вот эту реформу, чтобы стать таковым человеком, орудием как бы Божьим, да? Но в других людях он не может произвести работу. Мы не пациенты, он не хирург, который будет что-то делать, когда мы будем находиться под наркозом. Он будет только к этому нас призывать. А вот делать реформу или не делать, да, это уже будет зависеть от нас самих. Этим самым, то есть определением своей жизненной позиции, да, мы и определим свое место в этой жизни. Как бы в результате этой проповеди. Нам надо будет определиться в этой жизни, на чьей мы стороне. И что нам надо будет ожидать от Бога в плане будущей вечной жизни? И я вам хочу сказать, иногда у нас такие вопросы возникают: а кто это? А это тот или тот или тот? Вы знаете, нас интересует, кто этот человек. И знаете, если я буду знать, кто этот человек, вот я за ним буду ходить, вот я буду около него, ну и, наверное, спасусь. Я скажу, не важно, кто будет этот человек. Не важно, как его будут звать, как его зовут, из какой он страны. Самое важное, что мы должны запомнить из всего этого: какой характер, какая направленность будет в его работе. На что он будет акцентировать наше с вами внимание. Как будет расставлять свои акценты и к чему будет призывать нас с вами. Это самое важное, что надо запомнить, а не кто, где, откуда. Неопределенность нашей христианской позиции – вот главная наша проблема. Нет определенности, нет четкой позиции, нет четкого понимания, что добро, что зло. Нет платформы, нет фундамента под ногами, нет позиции – нет четкой определенности в убеждениях. Нам много непонятное, многое мы не понимаем ни в жизни, ни в теории, и мы без поводыря, как овцы без пастыря. И из-за этого у нас нет той позиции, нет той точки опоры, от которой мы могли бы оттолкнуться и заняться каким-то конкретным трудом. Я не раз вот так задумываюсь, какие вопросы, какие проблемы тревожат верующих, да? В какую церковь идти? Какая из них истинная церковь? Вот казалось бы, люди читают Библию, да? Ходят в церковь. Ну, кто-то верит, куда хожу, это и есть истинное. Он не проверит даже по Библии. Ну, есть же четкие стихи, знаете, как говорится, как лакмусовая бумажка, да? Как реагент, который четко определяет, какая церковь истинная, какая не истинная. Нет, в какую хожу, в такую, такая и истинная, да? Ну, кто-то уже доходился, может, его обидели, может, он разочаровался, может, что-то не согласен с чем-то, да? И вот, в какую церковь идти? Ну, говоришь, вот в Библии написано. Ну, понимаешь, ну да, ну, конечно, ну вот, вот ну там вот, допустим, нельзя есть, а там вот алкоголь нельзя употреблять, а там вот на языках не говорят. И вот человек сидит, вот это вот, извините, не знает сам, что он хочет. То есть он в Библии четко так и не понял, что есть истина, и как определить, какая истинная церковь. У него нагромождение различных стихов, которые он не может в какой-то последовательности и в какой-то логичности и взаимосвязи, да, он не может их вот так хорошо, понятно разложить. Масса стихов, хаос в голове, и вот это всю жизнь, какую же церковь найти? И я задаю вопрос, так как же он найдет церковь, по каким признакам? А вот по тем, которые он сам для себя и определил. Кому надо языки, извините, он будет искать языки, и там найдет языки. Главное, что языки. Кто-то ищет, где гуманитарку дают, там и истина. Где хлеб и рыба, там и истина. Где должность и зарплата, там и истина. И когда смотришь на таких верующих, думаешь, ну вот, пожалуйста, пусть придет Илья пророк, и пусть он что-нибудь сделает с этим человеком. У человека внутри, как в компьютере, вирус. У него сознание зависло. Извините, говорят, ты хоть стреляй, или, говорят, как кол, хоть кол на голове тиши. А у него своя какая-то там поставленная, четко, ну не божественная, но своя четко поставленная какая-то цель. И все. Я это хочу, мне это нравится. Я с этим согласен, с этим нет. И заметьте, человек не может определиться, какая истинная церковь. Неужели в Библии нет четкого определения? Есть. А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Остальные не Христовы. Сколько надо еще копаться в этом вопросе? Никто не чистый туда не войдет. То есть, если ты чистый, то ты туда войдешь. Если туда войдешь, то ты народ Божий. Ты церковь. Если ты не чистый, то ты туда не войдешь. Так надо же, говорю, нам еще, как говорится, в наши головы, еще один вирус запустили, да? А мы, как говорится, святые, а мы праведные. Я говорю, так вы же грешите. А Христос нас тут же освящает. Мы грешим, а Он тут же моет. Мы лезем в грязь, Он тут же моет. Так я говорю, ну так вы же постоянно делаете одно и то же, грех, вы же не родились свыше, рожденный свыше грешить не может, а мы родились, когда крестились, и все, и грешите, да, а во Христе мы чисты, и заметьте, и все, и значит, это и есть церковь, потому что она святая, вот таким образом, да, путем манипуляций в сознании, да, ну, а следовательно, и спасемся. Дальше. Люди, вот, которые не могут определиться даже, где церковь. Кстати, хочу сказать, ведь нам же не церковь надо искать. Нам Бога надо искать. Нам истину, вот она точка отправления. Когда узнаем Бога, что Он из себя представляет, когда узнаем, что есть истина, а мы должны Бога и истину искать, то потом послушаем, что где говорят, а потом еще обратим внимание, как живут, что меняется, и вопроса вообще такового у нас не будет, он не будет стоять у нас на повестке дня. Мы его задавать не будем. Для меня вопрос это настолько решенный, он мне в голову там не приходит, чтобы я искал какую-то церковь. Нет, если я увижу людей настоящих, я скажу, что это вот они. Вот они говорят, вот они делают. Все. Я поэтому не собираюсь создавать церкви, потому что человек прилепится к церкви и опять захочет быть номинальным членом этой церкви. Он не к Богу придет, у него в крови уже где-нибудь вагончиком к какому-нибудь паровозику прицепится. И пусть тянут, а я буду заниматься своими делами. Жить буду, как я считаю нужным. Пусть только меня не тревожат, особенно не обличают и на совесть мне не давят. Вот что я хочу. Так я говорю, что нам надо узнать Бога, что есть Бог. Вот отправная точка. Вот точка отпора, от которой мы можем отталкиваться. Что есть истина? Четко, определенно определиться, что есть истина, а что есть заблуждение. И все. Дальше с церквями, куда ходить, кого слушать, не слушать. Это все просто отпадет. Не будем задавать таких вопросов, и не будут эти вопросы вообще у нас возникать. И те, которые ходят и вот ищут все время церковь. Я хочу сказать, вы знаете, заблудились в тайге, ни компаса, ни солнца, туман, никаких ориентиров, да и никакого ума, как разобраться, как выйти из создавшегося положения. И при этом они вот говорят там, бывает, почитайте вот этого, я вот почитал, через неделю уже почитайте это. Вот это истина, через месяц уже он говорит, что это заблуждение, вот это ходит, бродит, но при этом он еще делится с другими людьми своими вот этими шпионскими программами и вирусами, троянскими конями, которые нас потом катают по жизни, да? А может, это истина, они говорят. Они иногда говорят, мы должны держаться всего хорошего, там, извините, всего хорошего, соберите этот весь великий, ну, не хочу сказать Вавилон, но оно так получается, да, я не хочу никого оскорбить. Но соберите вот все церкви и вместе объедините, и всего держитесь. Это даже будет не винегрет. Я как-то делился однажды своим опытом, ну, был в свое время обжорой сильным, да, и так ел все подряд, а потом как-то взял, думаю, да какая разница, по очереди есть, взял в тарелку супа, там все, что было, все в одно замешал такое, знаете, моя мама сказала, ну ты как поросенок, как свиньям замешал себе. И вы знаете, я думаю, ну какая разница, все в один, как говорится, желудок в одно чрево. Я съел и сблевал. И зачастую, это когда мы вот так все соберем, не зная, что есть истина, и будем так называемого хорошего держаться, боюсь, что мы сблюем. Не в буквальном смысле, а в переносном, да. Мы говорим, что надо держаться хорошего, а вот спросить такого человека, а что такое хорошее вообще? А что такое хорошо и что такое плохо? Мы хоть это знаем? И начинается пространная философия на эту тему. Так я говорю, люди с такой позицией, которые не знают, где церковь, потому что не знают, что такое Бог и что есть истина. Это люди без опоры. Это люди, извините, если так скажу, неопределенной ориентации. И нашим, и вашим. Ни черное, ни белое, серое. Все краски смешали в одну. Получилась какая-то бурда. Мы толчемся, или по-другому сказать, топчемся на месте, выясняя, закон Божий отменен или нет. Ну, казалось бы, уж извините, пожалуйста, меня. Ну, закон, который определяет, что есть грех, да? Мы познали грех не иначе, или познаем, не иначе, как посредством закона. Ну как можно сказать, я говорю вот верующим, закон Божий, да? Я не говорю там про обряды, про жертвы, про праздники ветхозаветные, да? Которые были детоводителем ко Христу, и о которых четко Библия говорит о том, что они выполняют свою роль, пока ребенок растет, за ручку их надо водить, и что-то им надо напоминать. Но когда они выросли, пришли в соприкосновение с истиной, с Богом, осмысленно, осознанно стали понимать Бога, общаться с Ним, то костыли, вот эти поводыри, тросточки, инвалидные коляски, они отходят. Но когда заходит разговор, закон Божий, который гласит, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Когда говорят верующие, что это отменено, не кради, Бог отменил, и можно, получается, красть, иногда вот так сидишь, смотришь на это, слушаешь это и думаешь, вот скажите, какую обработку мозгов нужно было пройти, чтобы до такого додуматься и с этим согласиться? Промыли нам мозги по полной программе. Чистенькие, как кишечник после очистки кишечника. Как к такому прийти? Теперь я вам хочу такой пример привести. Ну вот нету у нас понятия такого. Значит, закон Божий, нет понятия, что закон Божий не может быть отмененным. А есть у нас понятие, что все-таки закон отменен. Дальше, смотрите, если это точка опоры. Если закон Божий отменен, автоматически. В чем наша вера дальше имеет свое проявление? Ну, дела, не кради или кради. Это же с делами связано, да? Не прелюбодействуй или прелюбодействуй. Делами мы не спасаемся. Заметьте, как все логично. Далее. Мы под благодатью, а не под законом. Не разобравшись, что такое благодать, ни что такое закон. Да, мы должны любить. Эти люди всегда говорят, мы должны любить. Но когда они раздражаются, говорят, слушай, ну почему же ты... Вот сейчас раздражайся, ты же не любишь. А Бог не без милости, Он нас прощает. Это знаете, как Наташа не валяша. Ты как ее ни туда, ни сюда не наклоняй, эту Наташу не валяшу, она опять становится в свою позу. И вот я к чему это говорю. Вот не определились в этом понятии, закон Божий отменен, не отменен. Все. Дальше начинается словоблудие и блуждание по тундре. И кончится это тем, что попадем в лапы белого медведя. И в зубы, естественно. Если мы в этом не определились, да, то тогда вопрос возникает, какие наши дальнейшие убеждения? Мы ничего не можем, мы бедные люди, Бог спасает по милости. Бог нам вменяет праведность, делать ничего не надо. Заметьте, вся Библия просто перечеркивается, топчется ногами. И мы говорим, что мы Христовы. Я говорю, извините, вы антихристовые. Далее. Мы говорим, усилия, верующие говорят, усилия надо применять или же не надо. Я иногда задаю такой вопрос. Тем, которые говорят, что не надо усилий прилагать. Когда ребенок ваш не слушает, выводит вас, как говорится, из терпения. Вы говорите, возьми себя в руки. Я говорю, стоп. Что значит возьми себя в руки? Усилия, насилие над собою. Так я говорю, а зачем вы вообще ремень говорите, берете в руки? А зачем вы его ставите, его, вы насилуете, вы применяете насилие и заставляете его замолчать, не капризничать? Смотрят на меня такими глазами, понимают, что глупости делают. усилия не делать. Ну, не делайте усилия. Я говорю, вы утром усилия делаете, вставая с постели, особенно если в комнате там или в квартире холодно, и хочется еще, как говорится, понежиться, погреться под одеялом. Нет, надо, Федя, бери себя в руки, вставай, делай что-то. Потому что сколько ни лежи, вставать все равно надо. Завтрак в постель не принесут, и работа в постель тоже не приедет. И начинается вот этот сыр-бор. Надо усилие или не надо? Нет, не надо. Я говорю, одней же Иоанна Крестителя Царства Небесной силой берется. И употребляющий усилие восхищает его. Ты понимаешь, а вот в румынском переводе это наоборот. Кто применяет усилия, тот и, как говорится, и не получит этого Царства Божьего. Я говорю, у вас цыганского перевода нет в Библии? Кто идет за мной и не берет креста своего, тот недостоин меня. Чего мы не хотим крест нести? По одной причине. Так это надо с собой бороться. Это надо противостоять своей плоти. Это надо насиловать свою плоть. Это нужно ей сказать, нет, не будет. Как Христос сказал, впрочем, не как я хочу, да, когда плоть заговорила, да, в саду Гефсиманском. Или тот же Павел пишет, я порабощаю, усмиряю плоть свою. Я говорю, как это понять? Порабощаю, усмиряю. Или там, глаз соблазняет, вырви. Ну, понимаешь, вот начинается, извините, вот это понимаешь, которое я называю не иначе, как словоблудие. И говорит, ну ты скажи, что ты этого не хочешь. Или иногда задаю такой вопрос. Так написано, как ты говоришь. Или ты так хочешь. Так написано. Я говорю, бери Библию, показывай. Ой, ты понимаешь, я вот сейчас не помню. Я говорю, зато я помню. Где и что написано. Бери, читай. Пожалуйста, объясни. На иврите, в оригинале. Объясни на греческом в оригинале, на русском. Или на английском в оригинале какого-то короля. Так я говорю, если мы не определились, опять-таки, не имеем точки опоры, надо усилия или не надо усилия применять. То есть я хочу сказать, если мы не определились, то мы точно применять не будем. Если мы не определились, закон отменен или нет, то мы не будем его стараться соблюдать. Заметьте, нету опоры и нету возможности сдвинуть вот эту нашу землю или эту нашу греховную плотскую натуру. Если усилия мы не применяем, говорим, что надо верою, без усилий, я говорю, ну так поменяйтесь верой и покажите мне. Может, я тоже заблуждаюсь, вот это пыжусь, что-то делаю с собою, да, а у вас так все просто. Ну, ты понимаешь, мы ничего не можем. Я говорю, слушайте, вы в каком-то заколдованном круге. Вы двигаетесь, как цирковая лошадь, по кругу арены цирка. Или как осел, который крутит колесо и воду качает, чтобы орошать поля. Нету вот такой позиции. Не будет никогда никакого движения, не будет результата, не будут перемены в нашей жизни, не будет освящения. И как Библия говорит, никто нечистый туда не войдет и не будет спасения. Поиграемся в церковь, побудем на сеансе гипноза или самогипноза, будем заниматься этим аутотренингом, вот на этом наше счастье и закончится. Мы не можем определиться, говорение на иных языках нужно верующим или не нужно. Я всегда говорю, слушайте, научитесь говорить на своем языке. Научитесь не обижать, не злиться, не материть, не посылать, не проклинать человека на родном языке, научитесь. Ну это все понятно, ну что ж понятно, закон отменен, так понятно, что этого не надо. Зачем к этому стремиться? Так у нас же из-за этого семьи развалится. У нас из-за этого между верующими общего языка нету. Нет, понимаешь, надо говорить на иных языках. Я говорю, да мы всю жизнь на иных языках говорим, говоря на русском, на немецком. Немец с немцем на иных языках разговаривает, русский с русским, украинец с украинцем. И украинец с русским также разговаривает. Я говорю, ну прочитайте вон внимательно Библию. Говорение на иных языках, Деяния, 2 глава. Как мы слышим говорящих на наших языках о великих и чудных делах Божьих, то есть, ну что это понятно же должно быть, что проявление Святого Духа в говорении на иных языках нужно, если кто-то русский встречает китайца, русский знает истину, а китаец нет, но ищет ее, то русский может заговорить на китайском языке, чтобы тот сказал: с вами Бог истинно. Если он обличается всеми, то тут, извините, понятно. Действительно, и к месту, и мудро, да, Бог дает дар иного языка. Но человек русский, говорящий на китайском, он понимает, что он говорит. И китаец понимает, что ему говорят. У него от слова этого Божьего на китайском языке появляется вера. Появляется желание идти за Богом. Но когда на русский сходит дар иных языков, и они начинают, ой, летели гуси, да, говоря по-украински. Курлы, курлы, никто ничего не понимает. Так говорю, что же, какое назидание мы получаем? И опять я говорю, чего нам так хочется говорить на иных языках, когда не умеем на своем разговаривать? Не умеем умно, тактично задать вопрос. Не умеем не спорить, не умеем не иронизировать, не унижать, не обижаться, не оскорблять. Не умеем найти общий язык, не умеем договориться ни о чем. Чего ищем иные языки? Вспоминаю какой-то там такой юмористический разговор. Один полиглот, вернее, муж говорит: у меня жена полиглот. А тот спрашивает: а что это такое? Да, говорит, говорит, представляешь, на 7 языках. А этот мужик, говорит, стоит, говорит: ну, бедный ты, несчастный ты человек. Как же ты с нею договариваешься, если она на 7 языках говорит? Я, говорит, со своей на одном языке не могу договориться никак. Далее. Верующих занимают следующие вопросы. Сколько богов на небе? Он один? Или их два? А может быть три? И сидят вот и спорят, сколько богов на небе? Я говорю, а тебе не все ли равно? Хоть 15. Если бы их было даже 15, я не говорю, что их 15, то, говорю, все равно там войны нету, там споров нету, там разделений нету, там все одно. Даже в лице бы этих 15 богов был бы для нас один единственный Бог, и не было бы разницы, с кем из них поговорить, кому из них обратиться, ответ был бы один и тот же. Не понимаешь, Саша, но это же очень важно. Вот он один или их два? А кто-то говорит, три их. Тут же возникает, двумя пальцами креститься или одним креститься. Из-за этого между церквями, как говорится, разделение. А кто-то говорит, так он же один, одним пальцем надо креститься. Когда смотришь на этот детский сад, понимаешь, если человека волнует, сколько богов на небе, то я вам хочу сказать, я уже сказал, что нам надо узнать, кто такой Бог, что он из себя представляет, в чем его суть, каков его закон, каково его правление, что он хочет от человека, да? А у нас вопрос, а сколько их? Никакой он, а сколько их. Поэтому, когда я начинаю говорить о том, каков Бог, он говорит, ну это все понятно. А вот сколько их там на небе? Вот что занимает сознание и сердце человека. Или такой вопрос. Христос Бог или не Бог? Ну хорошо, ну не Бог, давайте скажем. Разница какая? Слушать его не надо, да? Слова он не истинные говорит. Да вроде бы истинные. Да вроде бы и слушать как бы надо. Чего, говорю, возник вопрос, он Бог или не Бог? Ну, понимаешь, это важно. Кому важно? Зачем важно? Что ты от этой важности важного получишь? Ну, все-таки, Саша, Христос Бог или не Бог? Дух Святой – личность или не личность? Я говорю, хоть личность Святой Дух, а хоть не личность. Разве Библия нам дает хоть какой-то намек на то, что его не надо слушать? Разве Дух Святой в связи с этим отменяется его работа по освящению нашей души? Разве его не надо слушать, даже если он не личность? А если личность, то опять-таки слушать надо. Для нас важно что? Научиться слышать этот голос, отличать его от иного голоса, не святого, да? От голоса сатаны. И повиноваться этому духу. Разве не это главное? Разве не это вот эта точка опоры, вот эта платформа, вот этот фундамент? Разве не это нам надо знать? Не, ну Саша, ну конечно, ну ты прав, я с тобой согласен. Но все-таки он личность или не личность? Говорю, слушайте, ну вот сидит, читайте Писание. Откровение возьмите. Ветхий днями сидит. И посреди престола агнец как бы закланный. А дальше там 4 животных. А дальше там еще кто-то. 24 старца. А вот Духа Святого нету. Далее. Передает, извините, уже так скажу, Павел в каждом послании привет церкви. Благодать вам. От Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа. Привет вам, извините. От Бога и от Иисуса Христа. А от Святого Духа? Ну, вроде бы нет. Ну так я говорю, ну ладно, ну кто-то не понимает, кому-то тяжело понять, а может он личность. Да пусть это будет личность. Пусть только слушает, попадет на небо. Если будет слушать, узнает личность, не личность, скажет, извините, я вот так не понимал, ну, это не сыграло особой роли, слава Богу, что я хоть слушал этот голос. Так нет же. Если Дух Святой был личностью, его не слушали. Теперь, когда он стал не личностью, и подавно слушать не буду, говорю, извините, как мы вообще собираемся спасаться? Как мы можем прийти к освящению? Он не личность. Мы не задаемся вопросом, слушать надо или не надо. Как отличить? Личность или не личность? Сидим, спорим, делимся, объявляем кого-то еретиками, себя реформаторами, с длинными языками и пустыми головами. Потом говорим, что мы страдаем за истину. Я говорю, за какую? Дух Святой, личность или не личность, это истина? Она может меня сделать свободным от греха? Вот это убеждение, личность или не личность? И когда смотришь на вот это, да, что тревожит нас, чем заняты наши умы и наши сердца, понимаешь, с такими верующими далеко не пойдешь, ничего не построишь. У них в качестве фундамента просто пустынный песок. Даже бы сказал, даже не песок. Даже просто бы сказал, знаете, в печи, после того, как дрова сгорят, что остается? Пепел, на котором мы пытаемся что-то строить, что-то делать. Христос Бог или не Бог? Слушайте, рожденный от Бога. Говорю, от собаки рождается кто? Собака. От кота – кот. От человека – человек. Ангелы не женятся, не выходят замуж и как бы не размножаются. Нравится, не нравится, говорю, как есть, да? Бог родил Сына Своего. Христос единородный. От Бога кто рождается? Ну, понимаешь? Ну, ладно, говорю, коль ты так понимаешь, ну, пусть будет не Бог. Но взираем мы на Него. И Он сам говорит, видевший, когда Ему говорят, покажи Отца, Он говорит, видевший Меня, видел и Его, Отца. Что непонятно? Я, конечно, имею в виду для умного человека. И почему непонятно? Опять-таки понятно. Для какого человека это непонятно? И почему этот вопрос его так сильно тревожит? Опять-таки следующий вопрос. Грех победим или не победим? Ну, если закон отменен, то как же грех может быть победим? Далее, если победим все-таки, да, то Христом в нас, без нашего участия, без усилий, без креста, без ничего. Только с субботой, свининой, с воскресеньем, участием в вечере, многоомовением и иными языками. Но если грех не победим, на Библии нужно ставить большую жирную точку. Дальше читать ее не стоит, бессмысленно и бесполезно. Вся Библия, любую страницу открывайте, закрыв глаза. И палец вот так возьмите и поставьте в любое место, слева или справа, на страницу. И вы попадете, что либо этого нельзя делать, что за это можете погибнуть, да? Что это нужно победить, что это возможно победить, или что кто не будет это делать, то Царство Божие не наследует. Все равно у верующих вопрос, грех победим или нет. Так вот, если грех не победим, или я еще не знаю, победим или нет с 20-летним стажем в церкви. Вы думаете, что придет Илья Пророк и что-то ему объяснит? Да он руку поднимет на этого пророка. Да он на Христа скажет, распни. Христу будет говорить, распни. Если он это будет говорить, что грех победим. Ведь он уже уверовал, что грех непобедим. Он уже удобно уселся, хотелось сказать, в тачанке, который везет на небо, а все-таки, говорю, удобно устроился в катафалке, который везет в озеро огненное человека. Он уже согласился, что он под благодатью. Грех непобедим, закон неисполним, закон отменен. Все. Если у нас нету этой позиции, что с такими верующими можно делать? Это та соль, о которой говорил Иисус Христос. Она потеряла силу, я добавлю, потеряла смысл, потеряла здравомыслие, потеряла, ну будем говорить, необходимость, чтобы эта соль была. Она вообще никому не нужна. Ее выбрасывают вон, на попрание людям. Когда вопрос возникает у верующих такой, природа Христа на земле была божественной или человеческой? Вы знаете, сколько умов сегодня занято этой такой важной проблемой? Ну, я говорю, ну возьмите Библию, про которую вы говорите, что это Слово Божье. Я задаю таким людям обыкновенный простой вопрос. Все Писание богодухновенное или частями? Баптистское Писание, адвентистское, католическое, пятидесятническое, харизматическое, православное. Все Писание богодухновенное или не все? Ну, сказать не все, язык не поворачивается. Все, говорит. Говорю, он во всем уподобился братьям. Я говорю, как понять? Во всем уподобился братьям. То есть не было никакой разницы. Далее, он родился от человека, в человеческой плоти. Но он же был же зачат от Святого Духа. Я говорю, слушай, ты вообще обращаешь внимание на стихи или просто ищешь любую отговорку, чтобы оправдать себя, что я не могу повторить подвиг Христа. Куда деть слова Христа? Допустим, он в божественной природе не в человеческой был, а мы в человеческой, да причем в самой что ни на есть испорченной. Как объяснить слова? Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, Господе нашем. Мы же все, добавляю, в нашей плотской природе, взирая на славу Христа, который был в нечеловеческой, а в божественной природе, взирая, преображаемся в тот же образ. Кто-то говорит, это невозможно. Я говорю, куда этот стих деть? Вырезать, сжечь, заклеить? Ну, понимаешь, я говорю, я и ну, и понимаешь, все понимаю. У нас, ну, понимаешь, это и есть истина, которую мы познали. Если Христос был в божественной природе, я уже на эту тему говорил, я не буду повторяться, то Он не может для нас быть образцом, мы не можем на Него равняться. Он не может быть краеугольным камнем в строительстве духовного дома, храма для Бога, кирпичиками, в которые мы можем быть. Ложится краеугольный камень, но краеугольный, на который равняются, по которому начинается от угла две стены. Как мы можем взирать? Как мы можем уподобляться? Как мы можем равняться, если он не в нашей природе был? Тогда действительно бедный я человек, кто может меня избавить? Да никто. Мы говорим, Христос царь. Я говорю, почему у нас грех? И если у нас грех, то у нас царь в нашем сердце. Христос, мы же верою Его принимаем. Я говорю, а жизнью без веры? Кого мы принимаем? Кого слушаем? Кому повинуемся? Чью волю исполняем, когда обижаемся, раздражаемся, завидуем, воруем, прелюбодействуем, смотрим с вожделением, ненавидим человека, обзываем его скверными словами? Библия нам четко говорит, он во всем уподобился братьям, потому и может быть милостивым первосвященником. Не испытал бы, не побыл бы в этой шкуре, да не мог бы он понять нас всех, вот какие мы, вот в своей природе. Если бы он не был в нашей природе, он был бы для нас чужд и очень далеким. Поэтому я говорю, Библия нам четко говорит, он был в нашей человеческой природе. Если кто-то говорит, что не был, я задаю вопрос, ну не было у него человеческой природы, не было тяги ко греху. Ну допустим, это так, допустим, я соглашаюсь с тем, что вы говорите. Почему же сильным воплями со слезами принес молитвы и моления? Ну вот представляете, человек не курил и никогда не тянуло. Ему предложили курение, а он теперь с сильным воплем и со слезами, в артистической позе, с охами-ахами, молитвами и прочими, как говорится, атрибутами, борется с желанием закурить, которого у него нет. Если у него не было этой природы, откуда вот эти слова в саду Гефсиманском? Господи, если возможно, доминует меня чаша сия. Ну, такого не могло вообще произойти. Мысль такая не появляется у Бога. Он Бог, у него плоть другая. У него, как говорится, нет тех проблем, которые есть у нас с вами. Но я говорю, почему мы так отстаиваем, что природа Христа была божественной? Если была божественной, то мы не можем быть похожими на Него. Но Христа все-таки мы оставим, как будем говорить, образец и как краеугольный камень, и почитаем об этом, и помолимся, и споем об этом. Но Он был в божественной природе, мы не можем быть похожими на Него. Мы, конечно, должны стараться, но это невозможно. Мы, конечно, должны стараться не блудить, но не блудить невозможно. Дорогие товарищи, закон отменен, следовательно. понятно. Дела закона, делами закона никто не оправдается, еще понятнее. И благодатью вы спасены, и сие не от вас, а дар Божий. Ну совсем, смотрите, как все логично, как все выстроено, как все последовательно и разумно. Конечно, в кавычках. Заметьте, к чему мы можем прийти, что мы можем сдвинуть с мертвой точки. У нас нет опоры, точки опоры, куда бы можно было упереться. Как мы вообще собираемся спасать мир, который гибнет во грехах, а мы говорим, что грех не победим? Что это за инвалидское Евангелие? Почему мы говорим Евангелие для инвалидов и от инвалидов? Я не говорю о том, что Евангелие, апостол Павел инвалид. Это мы инвалиды. Мы так трактуем того Павла, Петра, Матфея, что мы ничего не можем. Они говорят не совершенно другое Евангелие. Христос говорит, Евангелие Царствия, Евангелие, которое воцаряет Христа в сердце, которое освобождает человека от зависимости от греха. Вы понимаете? Какое Евангелие мы несем? Чье? Какое отношение это Евангелие имеет к Богу, к апостолам, ко Христу? Евангелие для ленивых, для расслабленных, для инвалидов различных дней и различных церквей. По-другому сказать не могу. Может быть, немножко выглядит это, будем так говорить, ну, не очень красиво, да? Ну, я не собираюсь нравиться, я хочу просто, чтобы человек задумался, чем мы занимаемся, во что мы верим, к чему мы стремимся, чем забиты наши головы и сердца, и почему толку нету, и почему исполняются слова, сказанные Христом. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Веру, действующую любовью, веру, которая, о которой говорит апостол Павел. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А у нас вера же есть осуществление невозможного. Вы понимаете, да? Мы же приходим к какому-то такому, будем говорить, абсурду, который мы называем христианством, церковью, истиной и так далее и тому подобное. Следующий вопрос, тоже тревожащий людей. Мы верою спасаемся или же делами? Ну, возьмите послание Иакова. Слова Иакова, обращенные к церкви, к нам. Вера, знаешь ли ты, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, возложив на жертвенник сына своего Исаака? Не делами ли Рав, блудница там, оправдалась? Вера не делами ли достигает совершенства? Ну вот же ж написано делами закона. Так я говорю, есть дела веры, а есть дела закона. Дело закона. Вот смотрите, Христос в Нагорной проповеди четко расставляет все акценты. Четко, понятно объясняет. Для понятливых, конечно же. Для верующих, конечно же. Вот дело закона. Древним сказано, не убивай. А я вам говорю, что если ты ненавидишь, я чуть-чуть добавлю, если ты не убиваешь, то есть выполняешь дело закона, то есть руку не поднимаешь ножом, как говорят, не режешь никого, топором не рубишь никого, с пистолета не стреляешь ни в кого, но ненавидишь брата своего, то есть раздражаешься, обижаешься, мстишь, не убиваешь, то ты человека-убийца. Ведь человек убивает другого по мотиву ненависти. Вот ты действия закона не сделал, а вот, смотрите, а дух закона по полной программе нарушается. Ты ненавидишь. Ты о нем бурчишь, говоришь что-то нехорошее, делишься нехорошим о нем с кем-то, да? Тебя, как говорят, дрожжевой хлеб выпирает из сосуда. От великой любви к этому человеку. Ну, любви, вы понимаете, в кавычках я имею в виду. Чего здесь непонятного? Делами закона, который гласит, что не убивай, если ты не убиваешь, но раздражаешься, ты не спасешься. Древним сказано, не прелюбодействуй, то есть не лезь в постель к женщине или к мужчине и не совокупляйся с ним. Древним сказано, не прелюбодействуй. Но если ты не лезешь и не совокупляешься, а с вожделением смотришь и чмокаешь, то ты с нею прелюбодействовал в сердце своем. Что непонятного? Действительно, фарисейскими делами, показными на людях, чтобы показать себя благочестивым, никто не спасется без освящения сердца, в котором должно пропасть и ненависть, и раздражение, и недовольство, и вожделенный взгляд. Ибо из сердца исходит прелюбодеяние. Да, глаз можно выколоть. Но если уже видел голую женщину, то и без глаз можно ее все время видеть. Фантазии у нас, вы знаете, могучие. И вот люди говорят, мы верою или делами? Вот, ну, делами же, ну, обратите внимание, делами закона, а не вообще делами веры. Мы спасаемся верою, которая проявляется в делах. Мы спасаемся делами, которые являются последствием или результатом веры. Кто крадет это дела, он не спасется. За дела не будет спасен. Кто научится делать добро, кто научится любить человека и проявлять это в деле, руками, ногами, словом, поступком, делом, да, тот спасется. Что непонятно? Если мы не определились, кстати, хочу сказать, вот эти все вопросы, они между собой взаимосвязаны, все одной, как говорится, это звенья одной цепи. Если мы не разобрались, или все-таки утверждаем, что дела ни к чему, ну и все. Мы подписали себе приговор смертный. Капитуляция перед сатаною. Позор для Христа. По-другому сказать не могу. Что для таких людей дела веры и что такое дела закона? Я уже объяснил, что это такое. Для человека это непонятно. Почему? Потому что так мудро объясняют из-за кафедры. Так мудро пишут книжки, что после этих проповедей в голове просто винегрет. Нарезали сначала все по частям, чтобы не было понятно. Потом все ложкой хорошенько перемешали, масло добавили, посолили, поперчили. А теперь попробуй, отличи, где свекла, а где картошка. Все. И заметьте, это работа Святого Духа, это молитва перед проповедью. Мы верим, что Бог через нашего брата откроет свою волю. Вот она открыта. Вот потому Христос и говорит, найду ли веру на земле. После таких молитв, после иных языков, после отмененных законов, после того, что мы под благодатью, а не под законом, что это спасение, это дар. Бог любит, Бог любовь. Как же Он нас не спасет, если Сына Своего на смерть отдал за нас? Заметьте, вот он, наш список так называемых истин. Пригвоздил нас к гробу, в котором нас понесут, только не в Царство Божие. Или сидят люди и говорят, душа смертна или бессмертна? Говорю, слушайте, вы сейчас смертные или бессмертные? Вы сейчас живые или мертвые? Живые. Ну так как-то спрашиваю, так думаю, что ж я такие глупые вопросы задаю. Говорю, ну пока живые, ну давайте о жизни поговорим. Нет. Вот они понимают, что душа бессмертна, а те нет. А вот вы понимаете, что душа смертна. Говорю, ну что тут непонятно? Первый, кто сказал, что душа бессмертна, то был, вы помните, змей, знаете, кто это? Нет, не умрете. Это Бог так вот пошутил или так пуганул вас, не умрете. Вот оттуда и пошло понятие бессмертия души. Как можно, если душа бессмертная, как можно вообще воскрешение делать было Христу? Ну так это просто, будем говорить, обман, иллюзия какая-то. Прах ты, в прах возвратишься. Да, тело то в прах, а душа то к Богу. Ну а раз дальше к Богу, то дальше, знаете, там на небо, то в рай, то в ад, то потом в чистилище. Тут еще на земле будут молиться, денежки батюшке принесут, то отпевать, то запевать будут, поминать будут, опять пить будут. Ну, но Бог все это, как говорится, учитывает, потом его переведут, 40 дней туда, 3 дня, 9 дней. Там, я хочу сказать, вот так слушаешь и думаешь, откуда это все появилось? Наше прошлое, давно знакомое язычество, да? Все перешло. Только Христос, как говорится, ширма, а язычество по полной программе. Я еще хочу прочитать вам как бы одно место по поводу того, о чем мы с вами сейчас говорим, да? Это вот в послании евреям, да? Ну, даже так, сначала прочитаю из Евреям 5 главы, да, а потом в 6 прочитаю. Обратите внимание, вот она платформа, вот она точка опоры, вот он фундамент, который нужен нам, верующим людям. Послание апостола Павла к евреям, читаем 7 стиха. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, я добавил бы, как мы говорим, и в божественной плоти был, однако страданиями, непонятно зачем тогда ему эти были страдания и как он их вообще ощущал, однако страданиями навык, то есть привык к послушанию, и совершивший, сделался для всех послушных ему, добавляю, чтобы они, идя этим путем, он для них стал виновником спасения вечного. Был наречен от Бога пересвященником по чину Мелхиседека. Теперь слушайте, вот она точка опоры. Вот он фундамент. О чем в церкви говорить, что есть истина. О сем надлежало бы нам говорить много. Заметьте о чем. Как он, будучи сыном Божьим, но будучи в человеческой природе, страданиями пришел к навыку послушанию Богу. Принес молитвы и моления могущему спасти от смерти. Заметьте, молитвы и моления. Кровавый пот был на челе, вот когда боролся. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Вы заблудились в дебрях вот этих умозаключений человеческих, вот этих вопросов, которые нас тревожат, о которых я только что с вами говорил, да? Нас завели Иваны и Сусанины в какие-то дебри, болота, леса, а про выход никто не сказал. Я не хочу сказать, что нас умышленно туда заводили. Но кто-то, кто начинал этим заниматься, и кто кого-то когда-то рукополагал для чего-то, имел умысел, чтобы вот христианство превратилось вот в такую пародию и вот в такую насмешку. Мы стали неспособными, потому что голова замусорена вот этим всем мусором. А это не платформа, это просто мусорный контейнер, в который, если залезешь, начинаешь погружаться, там все проседает, там нету никакой четкой под ногами почвы твердой. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко. Вот эти вопросы-то есть молоко, а не твердая пища. Теперь смотрите. Всякий, питаемый молоком, всякий, чье сознание зациклилось на этих вопросах, о которых мы только что с вами рассуждали, не сведущ в слове правды. Обратите внимание. Не сведущ. в истине. Почему? Потому что он младенец, дитя в вере, твердая же пища, свойственно совершенным, обратите внимание, у которых, одно слово вставляю, уже, чтобы быть совершенным, надо уже иметь как бы в себе, да, что иметь? У которых чувства навыком уже приучены к развлечению добра и зла. А теперь смотрите, 6 глава с 1 стиха. «Посему, оставив начатки учения, выбросив вот эти все разговоры на вот эти темы и вот эти вопросы, которыми нами, которые нам в нашу голову, знаете, как говорится, как программы вставили, оставив начатки учения Христова, это даже не учение Христово, я хочу сказать, это даже, ну, пусть будет молочная пища, но это, извините, заблуждения, которые внедрялись на протяжении веков в сознание верующих и передавалось из поколения в поколение до наших времен, как истина. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Обратите внимание. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, оставив начатки учения. Поспешим к совершенству, заметьте, какому? Внутреннему. И не станем снова полагать основания, заметьте, обращению от мертвых дел. Курить или не курить? Пить или не пить? И веря в Бога, есть Он или нет? Два их, один или три? Оставим учение о крещениях с полным погружением или с краплением. Всплыла нога в момент крещения или нет? Кто-то говорит, это очень важно, да? Учение о вечерях, с елеем без елеем, закваски без закваски. Смысл-то в вечере. Ломать плоть свою, сие творите в мое воспоминание. Смысл крещения какой? Мы, крестившиеся в смерть Христа, мы крестимся в смерть Христа. Смерть для греха. Вот смысл. А мы тут то веник, то не веник, то полное погружение, то не полное. А как было на Иордане? Там было глубоко или нет? А можно ли было с головой погрузиться? Вы понимаете, когда вот слышишь вот эти все разговоры, вот просто иногда, вы знаете, вот душа болит, глядя на все это. И понимаешь, насколько тяжелая ситуация, насколько плохая и ситуация для нас, верующих, в которую мы попали. Заметьте, не станем полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Но заметьте, в доктринах это часто, в церковных это как бы доктринальное учение, это истина, на которой как бы это столпы, это основание столпов, на котором как бы церковь зиждется. А Павел говорит, оставим это все. И дальше он говорит, и это сделаем, если Бог позволит, если останемся живы, и будет свободное время, ну и это сделаем, но это не столь важно. Но пока, говорю, нас же спасут не за согласие, не согласие с доктриной, а спасут или не спасут нас, в зависимости, понимаем ли мы смысл этих обрядов и исполняем мы его или нет. Вот у людей, знаете, вот если кто-то на кого-то возложил руки, да, вот его рукополагали или нет. Или вы что думаете, когда на его голову положили руки, он что, поумнел вдруг? Да это сроду никогда не происходит. Он какой был, такой и есть. Был глупым, он глупый, рукоположенный, но он глупый. Был умный, рукоположили, он умный и есть. Это обряд, что благословение Бог дает человеку через голову. И если голова не работает, можно 15 пар рук положить на эту пустую голову, и ровным счетом ничего не будет. Или в какое воскресенье мы воскреснем? Вот в Откровении там написано, что будет не одно. Я говорю, слушайте, живите вот так, как надо, вот как Христос говорит. Вы воскреснете в то, в которое надо. Не будете делать, тоже воскреснете в то, которое заработали. Все. Нет, Саш, понимаешь? Я говорю, я все понимаю. Разве вы не понимаете от отсутствия у нас характера Христова? У нас проблемы по жизни. У нас проблемы с Богом. У нас дрязги в церкви. И мы погибнем. Саш, ну что ты так вот все о грустном, о грустном? Давайте, братья и сестры, споем. Я говорю, ну пойте. Саша, а что ты не поешь? Так я говорю, вы знаете, грустно. Грустно на душе, очень грустно. От этого пения. Давайте будем петь, вместо того, чтобы парить себе мозги вот этими вопросами. Зачем нам напрягать свои мозги? Грех не победим. Мы бедные люди, несчастные. И кто нам поможет? Да никто нам не поможет. Я говорю, правильно, и Христос. Для чего я это все говорю? Вот представьте себе ситуацию такую, да? Палата в онкологическом центре. Там лежат обреченные на смерть больные. Им делают химиотерапию, облучают, режут. Ну, я образно говорю, вы понимаете, палата в онкологическом центре, это мы люди. Мы обречены, мы во грехах, и мы еще и верим, кто нас избавит. Мы не верим, что нас кто-то избавит, и мы говорим, мы бедные и несчастные люди. Так вот, лежат вот эти больные в палате в онкологическом центре, и вы слышите разговоры. Они занимаются вопросами, вот этими, о которых мы только что с вами говорили. Они спорят, ругаются. Три Бога, два или один. Закон отменен, не отменен. Душа смертна или бессмертна. Веру или делами. Делами закона или делами веры. Вот ругаются, спорят. Дальше делятся там на истинных и на заблуждающихся. Объявляют себя истинными последователями Христа, пророками, евангелистами, апостолами. Вы понимаете, в палате в онкологическом центре такого быть не может. Но такое не то, что не может, а происходит в жизни и в церкви. Мы живем в грехах. Все проблемы из-за грехов. Грехи в нас, потому что мы верующие, не верим, что их возможно победить. Закон отменен, дела ни при чем, вера, благодать и по милости. Будем спасаемы. Мы, обратите внимание, мы обреченные. Наши церкви, наше членство, я говорю, это палата в онкологическом центре. И нам бы сейчас надо было бы думать, что делать, почему химиотерапия не помогает, почему облучение не дает результата, может есть какие-то альтернативные источники и методы лечения, может есть какие-то, кто занимается этим лечением, у кого есть результат. Я не раз вспоминаю, один человек делился, ходил по больнице, всегда евангелизировал там. Говорит, ты заходишь в терапию, не хотят слушать, смеются, смотрят телевизор. Заходишь там в хирургию, ну так, уже кое-кто слушает, кому должны отрезать что-то такое серьезное или уже отрезали. А говорит, заходишь в онкологическое отделение, а там, говорит, все верующие, по неволе, но верующие, и причем серьезно, говорит, везут какую-то там из палаты женщину или мужчину, вся палата молится, на колени становится. Никто не говорит, он православный или нет, в бессмертие души верит или нет, закон отменен или нет, суббота или свинина, или десятина, или воскресенье, или пятница. Все молятся одному Богу, Господи, благослови врачей, дай ей силу, дай ей исцеление. И та приходит, другую везут, если это в сознании, она тоже хоть лежа, но принимает участие. Но в жизни у нас вот такая картина. Онкологическое онкологический центр, палата, споры, разделения, дележки, истинные, заблуждающиеся, христовые, антихристовые. А теперь представьте другую себе картину. Сидят на небе, уж извините, вот так, ну, я хочу сказать, чтобы вы так представили, ну, может, не очень красиво, ну, просто представьте себе на минуточку такую картину. Сидят на небе Бог, Отец и Христос. Слушает вот этих знатоков истины, верующих. Они же все слышат, они же видят. Сидят, спорятся, ругаются, Библию черкают, то отменено, то евреям, то ефесянам, то колоссянам, а то не нам, а в оригинале вот так. И далее, Христос Бог или не Бог, вот сидит Бог, на небе Отец и Христос сидит, а верующие сидят и говорят вот между собой, сколько богов все-таки, сидит Бог Отец, сидит Сын. А на земле люди, верующие, с молитвой в начале, как говорится, с пением, словословием, во славу Божию. Сколько их там на небе? Очень важный вопрос. Отец смотрит на сына, сын смотрит на отца. И считают, сколько же нас все-таки. Так, вот 2, 3, 1. Вы понимаете? Мы задаемся вопросами ненужными, которые нам просто подкинули как вирус в компьютер, чтобы нас это заняло, чтобы мы сели на карусель, чтобы нас раскрутило, чтобы у нас закрутилась голова, потом мы послетали с карусели и поразбивались, а мы думали, что мы отошли уже к Богу. И вот сидит Отец Христос, Бог Отец Христос, да, спор. Сколько их? Они сидят, слушают. Далее. Христос Бог или нет? Дух Святой личность или нет? Вы понимаете, что Бог хотел, что Христос хотел донести до человека, чтобы о чем мы должны были бы думать, думая о Боге или о Христе? Они ведь знают, что хотели донести. И вот они слушают вот эти разговоры, видя и понимая, что, как говорят, все мимо кассы. Все прошло мимо головы. Работники на Ниве поработали. И вот они сидят, обняли головы своими руками от безнадеги и отсутствия какой-либо перспективы в нашем перевоспитании. И говорят, а может нам взять да допустить что-то пострашнее? У них слишком много проблем, слишком много времени свободного, да? Им нечем заняться. Может, все-таки допустить что-то пострашнее, чтобы они спохватились и прекратили заниматься вот этим базаром? Может быть, все-таки в онкологическом центре, в палате, может, там начнется другой вопрос, другая тема будет затронута? Я иногда, когда слушаю верующих, да, вы знаете, конечно, если бы не понимал чего-то, да, может быть, я смотрел бы, да, нормально, ну, мы же рассуждаем, мы общаемся, вот надо общаться, да. Я понимаю, что надо общаться. Только я говорю, о чем мы общаемся, зачем мы общаемся, какая польза от этих общений? Вы понимаете, мы же не тем заняты. Это не темы для размышлений, для разговоров. Или когда мы говорим, ну, и так можно понимать, и так можно понимать, и так понимать. Вот представьте, это фундамент, вот это точка опоры. Есть и такое мнение, есть и такая точка зрения, она тоже имеет право на жизнь. Мне всегда вспоминается Чебурашка. Мы строили, строили, наконец построили, ура. С такой платформой, что мы вообще сделаем? Как мы можем помочь себе, и как Бог нам поможет? Не взяв и не разрушив все это. Не взяв и не допустив нам войну какую-нибудь, бедствие, голод, землетрясение, извержение вулкана. Мы тогда только прекратим вот этим заниматься. Но как станет лучше, мы опять вернемся к истине. Вот этой так называемой. Я ни разу так думаю, если бы я был, захотел стать режиссером, то ставил бы такие фильмы, вот с такими сюжетами. И сюжет вообще придумывать не надо, он готов. Просто надо вот, как говорится, разыграть это. Может быть, посмотрев фильм, может кто-то, какой-то человек вот возьмет и задумается, чем занимаюсь, истина ли это, церковь ли это, христианин ли я. Или может вообще непонятно кто. Вы помните, цель же увещания – любовь от чистого сердца. От чего некоторые отступили, уклонились и пошли в какие-то дебри, желая быть законоучителями и не разбираясь ни в законе, ни в чем вообще. Иврит изучают, и греческий в оригинале, вот и все. Мы не разобрались в ценностях и приоритетах жизни. Мы не поставили одну единственную из этих ценностей в жизни, да, во главу своей жизни. У нас под ногами размытая болотная почва. У нас кочки, у нас вот эти плавающие острова под ногами или сыпучий пустынный песок, барханы, которые ветер все время перемещает по пустыне. Мы не определились, чему надо посвятить свою жизнь. Царству небесному внутри себя или же заботам века сего, Богу или мамоне. Мы еще не определились, поэтому вроде бы и Богу, а тянет что-то совсем в сторону. Знаете, как у машины иногда колеса, сами знаете, да, руль прямо, а машину ведет то влево, то вправо. У нас нет, я даже такое слово скажу, стратегически правильного понимания истины. В чем суть истины? Мы этого не понимаем. У нас нет четко поставленной перед собой цели и нет четкого плана и средств достижения этой цели. Мы не имеем четкой позиции, у нас нету даже четких убеждений, нет четкой занятой позиции в жизни. У нас все размыто, извините, как говорят, ежик в тумане. То ли ежик, то ли собака, то ли заяц. Туман, да, это реалия. А что, кто в том тумане, тут надо еще, как говорится, покопаться. Мы вот с вот этими, будем говорить, своими умозаключениями, с вот этой так называемой истиной, да, мы просто, я говорю, как рыба, которая запуталась в сетях. Мы не знаем ни своего входа, ни своего выхода. Мы всем этим занимаемся, мы всем этим отвлекаемся. Может быть, даже правильнее будет сказать, нас этим отвлекают от главного. Только по одной причине. Мы не знаем, что есть истина. Ходим в церковь, слушаем вроде бы истину, а истину мы не знаем, что это такое. Бог есть истина, закон Божий есть истина, а у нас закон отменен. Бог есть истина, а мы тут еще, а двое, трое. Нам надо чем-то отвлечься, нам не надо вот так очень четко и конкретно. Мы не знаем, что есть истина, нас этому не научили. Поэтому мы вот в этих вопросах, вот в этих доктринах, вот в этом молочке бультыхаемся, кувыркаемся, занимаемся. Видимость, конечно, хорошая. Вначале помолимся, в конце споем. А я хочу сказать, у нас нет никакой позиции в жизни. Вы поймите, я не говорю у нас всех, вот я про всех, кто сейчас в чате находится, в конференции и слушает меня. Я вообще говорю, не только к вам как бы обращаюсь вообще ко всем верующим. Мы не знаем, что есть истина. Нас этому не научили. Всегда учащиеся и не могущие дойти до познания истины. Вспомните слова Христа. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Заметьте, сама истина не сделает нас свободными, а именно, когда мы ее познаем, в нее вникнем, в ней разберемся, ощутим ее вкус, сладость, аромат, силу, она станет вашей, вы будете говорить как собственное убеждение, а не как так написано в Писании, а кто его знает, правда, неправда, это же люди писали, да? Заметьте, когда познаете истину, истина сделает вас свободными. Заметьте, все, что не делает нас свободными от греха, от пороков, от споров, от разделений, да, от вражды, ненависти, войны, прелюбодеяния, убийства, воровства, сплетен и так далее и тому подобное. Что не делает нас свободными от телевизора, от компьютера, от похоти, плоти и чего хотите еще. Список можно бесконечно продолжать. Это не есть истина. Если истина, то она освобождает нас. Мы становимся свободными от всего того, чем порабощено человечество и христианство. Я хочу вам еще как бы вспомнить слова из последней главы Екклесиаста. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди ее соблюдай, ибо в этом все для человека. Заметьте. Вот она точка опоры. Выслушаем сущность всего. Жертвы надо приносить? Это не сущность. Сущность, надо понимать, что означает жертва и к чему она меня обязывает. И что я должен делать в жизни. Бойся Бога. Заповеди Его соблюдай. Ибо в этом все для человека. Видите, вот она точка опоры. Вот с чего должно начинаться христианство, вот чем оно должно заканчиваться. А молочная пища, доктринальная, вопросы, распри, если успеем и жизни хватит, и уже святимся настолько, что нечем будет заниматься, тогда мы, и если Бог позволит, и этими вопросами займемся. Еще хочу прочитать вам. Михея, пророк Михей, 6 глава, 6 по 8 стих. «С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным, вот с чем? С субботою, с десятиною, с жертвами, с воскресеньями, с иными языками. Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов, неисчерпаемыми потоками елея? Я добавлю, можно ли угодить Господу говорением на иных языках, субботами, вечерями, многомовениями, посещениями собраний, но когда мы приходим и уходим пустыми? Можно ли этим угодить Богу? Это надо? Богу нужны вот эти наши истуканы, которые туда ходят. Дальше Михей пишет. «Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» И сам же отвечает. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Вы видите? Сказано тебе, вот камень краеугольный, Вот фундамент христианства, вот точка опоры. И став только на эту опору, мы можем сдвинуть. Я не говорю сейчас про землю. Сами себя с мертвой точки встать из гроба, в который нас положили. Без этого, без вот этой платформы, без этого понимания, без освящения, что является краеугольным камнем всего христианства, все остальное, извините, но я скажу, мусор. Это забита голова вопросами, не столь существенными. Я не в смысле, что это действительно мусор. Об этом написано в Библии. Но не это главное, не на этом строится наше христианство. Не это будет основанием для нашего спасения. Если Бог усмотрит, то займемся этим. А сейчас вот о чем нам стоит много говорить. Еще место. Малахии 1 глава 6 по 10 стихи. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мной? То есть с чем вы ко мне приходите? С жертвами, с храмами, с обрядами, со святой святых или со святым? С вечерями, омовениями, с тазами, без тазов, с елеями, без елеев. Где благоговение предо мною? Обряды – это не благоговение. Благоговение – это послушание, когда я говорю, что делать, что не делать. Сын чтит отца и раба господина своего. Если я отец, где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф. Вам, священники, бесславящие имя мое. Почему он так говорит? Потому что они народом кормят вот этими вопросами и зациклились, как фарисеи, когда-то на обрядах, на, будем говорить, доктринах, на членстве, на вечерях, на крещениях. Вы говорите, священники, чем мы бесславим имя твое? Поют, хор есть, вон, смотрите, проповедь говорится, да, молитвы совершаются. И он отвечает, как бы, священникам. Вы приносите на жертвенники мой, на жертвенник мой нечистый хлеб. Жизнь людей остается нечистой. И говорите, чем мы бесславим тебя? А тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Не стоит, чтобы сильно вникать в суть этих обрядов. Главное совершить обряд. Богу это нравится. Это самое главное. Не пропустите обряд. А по жизни мы ничего не можем. Это мы вам объяснили уже давно. И когда приносите в жертву слепое. То есть, когда мы идем в собрание, не зная зачем. Когда мы повторяем библейские стихи, не вникая в их смысл. Это называется, когда приносите в жертву слепое. Неразумное. Когда вы верите, не зная во что. Доверяете, не зная кому. Когда не читаете Писание, не сравниваете. Это слепое. Не худо ли это, говорит Господь? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? То есть, заметьте, жертва несовершенная. Хромое, слепое. Да, мы стараемся, но мы не можем. Прими вот этого инвалида себе в жертву. Не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. И так молитесь Богу. Чтобы помиловал вас, обратите внимание, это к священникам обращается. А когда такое исходит из рук ваших, когда вы этому учите людей, на этом акцентируете их внимание, когда вы говорите, что святость невозможна, закон отменен и дела вообще ни при чем, то может ли он, Бог, милостиво принимать у вас священников? А мы же обращаемся к ним, брат, помолись, помолись, брат, тебя Бог услышит. Может ли он милостью принимать вас, священников, говорит Господь Саваоф. И здесь неспроста Господь называет себя именем Саваоф. Бог судов, Бог судящий, Бог наказывающий. Для таких священников, ну, естественно, священник слепой, слепой слепого ведет, Все, как говорится, подпадут под статью. Лучше бы кто-нибудь из вас, я добавляю, понял бессмысленность вот этого, будем говорить, в кавычках, священнодействия. Лучше бы, кто понимает, что главного у вас нет, взял бы, да и запер бы двери чьи? У храма. Молитвенного дома, чтобы напрасно не держали огня, напрасно тут не пели и не занимались словословием, которое никому не нужно. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь, и приношения из рук ваших неблагоугодны мне. То есть обратите внимание, вот эта фарисейская религия, вот эти все проповеди, которых я называю в ту степь обо всем и ни о чем, вот это, что мы ничего не можем, дела ни при чем, благодать, вера, любовь, это все неблагоугодно мне. Дальше хочу прочитать. Это Исаии 1 глава со 2 по 20 стихи. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Волк знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Эти слова можно, будем говорить, без всякого переносного смысла применять к самим себя. Мы действительно не знаем Бога. То, что мы знаем, это не Бог и не истина. Это то, что производит споры и разделения. Народ мой не разумеет меня. Увы. Обратите внимание, почему не разумеет и не знает. Увы, народ грешный. Народ, обремененный беззаконием. Обратите внимание. Бог делает ударение, причину, почему мы не разумеем. Потому что нас научили, что грех непобедим. Поэтому мы народ грешный, мы народ, обремененный беззакониями. А дальше, я вам, помните, я говорил не раз, душевный, то есть плотской человек, греховный, не разумеет того, что от Духа Божия. Ибо о сём надо не чувствами, как говорится, реагировать, не чувствами пользоваться, чтобы разобраться, а духовно, то есть голова должна работать, здравый рассудок должен управлять нашим естеством, чувства навыкам должны быть приучены к различению добра и зла. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями. Заметьте, племя злодеев, ну зло делают, грех. Сыны погибельные оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад, и пошли вот в эти умозаключения, так называемые церковные. Во что вас бить еще? Продолжающие свое упорство, добавляю, стоящие в так называемой церковной истине. Вся голова в язвах, все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные и несмягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими. И осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осаждаемый город. Я немножко перефразирую эти слова, обращая их не к древнему Израилю, а к нынешнему Израилю. Ну, я не имею в виду только евреев, вообще ко всем тем, кто претендует быть Божьим Израилем, Божьей Церковью. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями. Оставили истину. Вдались вот в эти, будем говорить, ненужные, бесполезные рассуждения, споры. Грех у вас есть, обиды у вас всегда возникают. Если что-то делить, всегда поделите не так, как надо. Церкви поделились между собою. Борьба, вражда. Каждый спорит о правильности доктрин, а не о правильности жизни. Потому что вы едины во всем том, чтобы мы, заметьте, спорим по доктринам, но в главном мы едины. У кого закон отменен, у кого не отменен. У кого отменен, там понятно, не надо его соблюдать. А у кого не отменен, мы должны соблюдать, но исполнить мы не можем. такое, знаете, выражение такое выдающееся. Можно тоже вписать в перлы христианства, да? Увы, мы к этому пришли. Дети непослушные родителям. Муж с женой не находит общего языка. Каждый стоит на своем. Каждый упирается. И при этом в церкви мы все говорим, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Мы остаемся теми же гордыми. Но когда читаем этот стих или вспоминаем, то имеем в виду всех, кроме себя. Мы говорим, что Бог гордым противится, но мы при этом говорим, что мы самая истинная церковь. А почему? Вы так живете, как первая христианская церковь? Нет, у нас самые правильные доктрины. Наша машина самая лучшая. Она что, едет? Нет. Она очень красиво покрашена. Ну, мотора там нет, если есть, то не работает. Но в салоне, когда сядешь, очень приятно. Особенно, когда на такой машине, я добавляю, едешь в Царство Небесное. Да, красивая похоронная машинка. Вот эти выражения от подошвы ноги, то есть Бог буквально бил, будем говорить, Израиля. Буквально уже допускал бедствия, чтобы начали думать. У нас и бедствия, и болезни хватает, и ссор, и дрязгов, и развод, и невоспитанные дети, и сидят в тюрьме, и носим передачи, и молимся, кружки молитвенные. Спасаем других, свои наркотики идут куда-нибудь еще подальше. И осталась дочерь Сиона. И осталась церковь сегодня, как шатер в винограднике. Как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, добавляю тех людей, которые еще не потеряли смысл, что есть истина, которые живые, которые копаются, которые докапываются, которые не хотят жить, как все, если бы это не оставил Бог небольшого остатка, то мы были бы то же самое, что Содом, и уподобились тому, что Гоморра. Слушайте слово Господне. Князья Содомские, внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский. Это вот обращение Бога через пророка Исаию к народу Божьему. Правда красивые слова, да? Правда не по-христиански? Да вроде бы правда. А я скажу, что по-христиански все сказано. Без зла, без ненависти, ну так, чтобы, как говорится, и мертвый в гробу почесался или вскочил. Народ, заметьте, гоморрский, князья содомские. Комментарии излишни. Почему? Не, ну мы не занимаемся гомосексуализмом. Ну мы занимаемся другим грехом. Но также порабощены им, как жители Содома и Гоморры. И дальше вопрос. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями. То есть вопрос, смотрите, к чему мне множество жертв ваших? К чему мне ваши субботы без субботства и без освящения? Или ваши воскресенья, или чьи-то пятницы, когда мы продолжаем злиться друг на друга и объявляем священные войны друг против друга? Я пресыщен вечерями, многомовениями, субботами, свининами, десятинами. Я пресыщен всесожжениями овнов и туков откормленного скота, и крови тельцов и анцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Вы слышите? Если главного не достигаем, если не появляется у нас вот та точка опоры, на которую мы должны стать, чтобы сначала себя сдвинуть. Я не говорю, что сдвинуть планету и евангелизировать ее в последний раз перед вторым пришествием Христа. Сначала просто, как самому оттолкнуться, когда я в болоте. У меня нету под ногами ни коряги, ни камня, ни дерева. Сколько мы не упираемся, сколько мы не барахтаемся в болоте, нас все сильнее и сильнее погружает в это болото. Если этого главного нету, к этому не стремимся, об этом не говорим, эту цель не ставим перед собой. Вопрос. Тогда зачем вы приходите являться пред лицом мое? Ну как зачем? По обыкновению, в день субботний или в день воскресный. По обыкновению. Правильно Господь говорит, по обыкновению, без всякого смысла. Просто как когда-то ходили на первомайскую демонстрацию, на 9 мая, на 23 выпивали и закусывали, так теперь ходим сюда. С той же, извините, головой, не вполне адекватной. Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Мне нужны такие ученики, которые сидят и кто их знает, о чем думает в момент проповеди на собрании. Или которые не сидят за проповедью и не читают, и не задают вопросы, почему вы сказали так, а вот так вот написано. Кто требует? Зачем вы ходите? Ну как, нам сказали, не оставляйте собрание. Вот мы и не оставляем. А зачем тогда вы ходите? Чему вы научились? Чем вы, как говорится, подкрепились? Какие ответы, на какие вопросы вы получили? Вообще у вас вопросы какие-то есть? Нет, так мы же под благодатью. Понятно. Кто требует, чтобы вы ходили, топтали дворы мои? А я вам скажу, кто? Те, которые стоят, как говорится, за кафедрой. Вы не будете ходить, им не за что будет жить. Они требуют, не оставляйте собраний ваших. Не переходите в другую церковь. Слушайте, это же просто, как говорится, пропажа. Это убыток. И дальше Господь говорит, не носите больше даров тщетных. Помните, я говорил не раз, если мы крестимся, но не крестимся в смерть и не умираем для греха, то Христос может сказать, не нужны мне ваши крещения. Если мы принимаем вечерю, не понимая, что она нас учит чему? Чтобы мы ломали свой хлеб, свою плотскую натуру, которая, когда она хочет согрешить. Если мы этого не понимаем и этого не делаем, и нам этого не объясняют, то не нужны мне ваши вечери, не нужны мне ваши наговорения, не нужны мне ваши проповеди, субботы и воскресенья. Не нужны мне такие иванские кампании на такой вот, извините, болотной почве. Бедный человек, я ничего не могу с собой поделать. Чем же вы поможете этому гибнущему миру? Не от того ли мир продолжает страдать? Не потому ли написано, что тварь, то есть люди некоторые, творения Божьи, люди, которые хотят жить свято, ищут, задают вопросы, но не знают, где получить ответы. Тварь стенает, ожидая откровения сынов Божьих. А сыны Божьи давно не Божьи, а давно антихристовы. Они ничего не могут. Вакцины нет. Онкология неизлечима. А те говорят, ну вы же верующие, молитесь, может что-то откроется. Ничего не откроется, мы вам откроем новую истину, что мы ничего не можем, и всем нам, как говорится, капут. Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячные субботы, праздничных собраний не могу терпеть. Вот мы задаемся вопросом, субботу или воскресенье? По Библии суббота, про воскресенье ничего не сказано. Если уже на то пошло. Но кто-то соблюдает субботу и спорит, что тот, кто соблюдает воскресенье, он погибнет. Ну, а с пятницы, как говорится, тем более, да? А Бог говорит, да и субботы мне ваши не нужны. Вот такие бессмысленные и пустые. Когда у нас разговор заходит о том, вот в субботу там, яичницу можно жарить или нет? Салат можно делать или нет? Салат можно. Почему? Потому что не написано «пеките». Салат не пекут. Просто нарезали. А яичница – это печь. А кто-то говорит, так если смысл субботы, чтобы было больше времени для духовных рассуждений, так два яйца шлепнул на сковородку, 3 минуты и все. А салат час будешь щикаться? Так написано. Все. Вот такой интонацией. Вот таким категоричным голосом и вот таким вот зазнайским взглядом. Написано, что печь пеките, что варить варите. Все, понятно. Или тот же еврей, который свет не включит, потому что это грех, когда суббота наступает. А вот попросит какого-нибудь язычника, чтобы он включил, а потом говорят, вот видите, он грешный. А ты праведный сидишь, у тебя религия на будем говорить, на уровне включить, не включить, пальцем дотронуться или нет. Вот так вот, к сожалению, вот такие мы есть. И он говорит, Господь через Исаию, да, не нужны мне ни такие ни субботы, ни выключатели, ни яичницы, ни салаты. Мы уже погрузились в салаты, в яичницы, в выключатели, в обрезание, что угодно, только не в то, что надо. О чем мы говорим и о чем тема нашего общения, да? Не могу терпеть, слышите, да? Ну как же, Бог же долго терпеливый. Он говорит, а это не, я это терпеть не буду. Не в смысле, что я буду на вас раздражаться. Но я с этим никогда не соглашусь, никогда не скажу, не дам добро на вашу такую христианскую так называемую жизнь. Вы видите? И Бог говорит, беззаконие, то есть жизнь во грехах, и праздники, субботы, новомесячие, то Рождество, то Пасха, то Троица, то Двоица. Новомесячие ваши, и праздники ваши, добавляю, и обряды ваши, и субботы, и воскресенья, и многомовение, и вечери, и елеем, и без. Ненавидит душа моя. Главного то нет. Сути то нет. Чистоты нет. Благовения предо мною нет, пред словом нет. Истины не знаете, освящаться не хотите и говорите, что это невозможно. Поэтому все, что, чем вы занимаетесь, и когда вы строите молитвенные домы, и приносите суммы, и освящаете, открывая эти молитвенные домы, Бог говорит, ненавидит все это душа моя. Они бремя для меня. Вот я вам рассказал, я говорю, представьте вот эту историю. Мы сидим, спорим, на небе сидит Бог Отец, Христос, да, и вот они сидят, и вот обняли руками свои головы, сидят в печали, в посте, в молитве, да, смотря на вот это все. Вот та же самая картина. Они, вот эти праздники, новомесячи и все, что я перечислял, бремя для меня. Мне тяжело нести их. Мне тяжело слушать это. Мне тяжело смотреть на это, мое сердце обливается кровью. За что же Христос пришел и умер? И когда вы простираете руки ваши, в молитвенных кружках молясь за мужей, за жен, я бы сказал вам, я перефразирую, я бы сказал вам, молитесь не за мужей, а за себя, жены. Мужья, не за жены, а за себя, мужья. Не за детей, а за себя, как воспитывали и что продолжаете так же воспитывать. Когда вы простираете руки ваши, молясь ко мне, добавляю, я закрываю от вас очи мои. И когда умножаете моления ваши, ну а что умножаете? Я же не отвечаю. Я не слышу. Причина какая? Ваши руки полны крови. Ваш язык, как говорят, как у собаки злой. Моя бабушка говорила, во рту черная. Да не черная, но это ну как у собаки злой. Я не слышу ваших молитв. Ваши руки полны крови. То есть я хочу сказать, если Бог не слышит, если Бог не отвечает, ну я вам хочу сказать, как мы церковь, как мы народ Божий, как мы вообще верим в спасение, к чему наши песнопения, разве только лишь для того, чтобы убаюкивать себя. И дальше ответ. Хотите, чтобы я слышал? Хотите быть моим народом? Хотите, чтобы я был с вами? Слушайте, не занимайтесь обрядами. Это не то. Это песок. Песок. Не пустое место, но это не фундамент железобетонный. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Пока не станете, это я добавляю, на эту платформу. Пока под ногами у вас не будет вот этот фундамент, вот эта точка опоры. И вы не сдвинетесь с места сами. Можете ко мне не приходить. Я не услышу, я не отвечу, я не одобрю так называемую вашу христианскую жизнь. Но если сделаете это, тогда придите и рассудим. То есть не то, что я обниму вас сразу это. Еще рассудим. Я должен вам еще что-то объяснить, задать вам вопросы, чтобы вы рассудили, как вы до такого докатились. почему акценты так сместились далеко в сторону, что вы сегодня, говоря, что невозможно ничего сделать с собою, плоть наша непобедима, тогда возникает вопрос, ну давайте коммунистическое движение под эгидой Папы Римского и мамы, еще какой-нибудь не римской, да? С кем соединяться? На каком основании? Ну действительно есть основания общие. Мы ничего не можем. Хотя католики говорят, что что-то мы можем, и православные говорят, протестанты договорились, доучились. Так вот, когда надумаетесь, когда осмыслите это, приходите и рассудим, говорит Господь. Ну, и когда рассудим, и вы поймете, и, как говорится, измените что-то, да, в своем сознании. Дальше, и начнете что-то делать. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите, слышите, на чем, как говорится, нам Бог акцентирует внимание, если захотите. Не захотите, можете не приходить, можете молиться, можете петь. Но если захотите рассудить, если захотите задуматься и послушаетесь, добавляю, и будете делать, что я говорю, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Война, с ума, мировой порядок, Третья мировая, язвы, а тут и без язв, одних болячек хватает. То меч пожрет вас. Беда не применет вас. Вы с ней встретитесь, куда бы ни повернули, на любом месте земной жизни. Ибо уста Господни говорят, добавляю, об этом. Это слово Бога. Это не мое слово, да, я комментирую, да, я как-то интерпретирую, применяю к нашему времени, но суть, вы понимаете, я не хочу изменить, я совсем согласен, я все принимаю, и я говорю об этом, чтобы мы поняли, чем занимаемся, какая платформа под ногами, какая цель перед нами стоит, тем ли мы занимаемся, чем надо, и какие могут быть претензии, что мы народ Божий. И вы поймете, что почему я не хочу ничего создавать. Зачем создавать? Заранее понятно, что оно не устоит. Давайте не стремиться назваться. Давайте не называться церковью. Давайте жить. И не надо будет становиться, Бог сам нас поставит. Бог сам нас назовет. Бог сам даст оценку нам. Не мы будем говорить об этом. Бог скажет, люди скажут, люди это увидят. И люди придут. Бог будет прилагать к церкви, как это когда-то было в первом столетии, во времена первой христианской любви. Я на этом пока заканчиваю наше сегодняшнее общение. Думаю, что в следующий раз я его закончу. Всего хорошего, Божьих благословений. Думайте и дерзайте. Всего хорошего.